Мир вашему дому, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе мы поговорим о поэзии, и не только о поэзии, о жизни, о творчестве. Я приглашаю вас на встречу с лауреатом прошедшего в октябре месяца прошлого года в Пятигорске 9-го Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Этот поэт, эта поэтесса была удостоена одной из высших наград нашего литфорума – бронзового «Витязя». Приглашаю вас на встречу с поэтом Татьяной Маруговой. Очень рад еще раз поздравить вас, дорогая Татьяна Владимировна, с этой высокой наградой, полученной вами на 9-м Славянском международном литературном форуме «Золотой Витязь» в Пятигорске. Приз «Бронзовый Витязь». Вот такой красавец, который будет рядом с нами поддерживать нас и вас поддерживать. Что для вас получение вот этого приза? У вас уже вот здесь только 5 ваших книг, а у вас уже 8 книг. Вот что для вас, для уже опытной поэтессы, этот форум?
Николай Петрович, ну я в свою очередь хочу тоже вас поблагодарить за то, что вы обратили внимание на то, что я делаю. И я была удостоена этой высокой для меня награды. И никогда не забуду вашу фразу, что это не какой-нибудь там Оскар-болванка, что это настоящий Александр Невский. Я вас сердечно за это благодарю. Для меня эта награда, я бы сказала, мистическая, потому что ну, у меня сейчас особый период в моей жизни, и появление Александра Невского, вот такого красивого, с мечом, он у меня стоит в святом углу, и когда я смотрю на него, я всегда вспоминаю то, что нам важно сегодня знать, что не в силе Бог, а в правде. Для меня, конечно, это такой мистический приход Александра Невского, вот так я к этому отношусь именно. И, конечно же, мне очень приятно, что ваш форум обращает на меня внимание уже второй раз. Может быть, вы об этом уже не помните, но третий сборник был удостоен диплома. Но я не была в составе делегации, в составе участников форума, а просто приехала в Пятигорск, чтобы получить эту награду. Это был диплом.
И как вам там жилось-то в Пятигорске в те октябрьские дни, лермонтовские дни?
На 9-м форуме, да? Да, я хочу сказать, что организация форума была просто восхитительна. И я приехала под таким впечатлением. Это была неделя такого праздника души, неделя праздника поэзии, литературы. И праздника, наверное, для этих людей, которых вы собрали. Я так понимаю, что люди не случайные. Я наблюдала, я вообще человек очень наблюдательный. Я наблюдала за всеми, кто там находился. Там не было равнодушных людей. Там не было людей отстраненных. Там не было людей каких-то случайных, что ли. Да, вот, ну, я уже повторяю. Это были люди, которые горячо любят свою родину. Люди, которые любят свою культуру, свою историю. Они были все прекрасные собеседники. Там с каждым, с кем не заговоришь, и там, знаете, праздник просто и для ума, и для тела, и для души, потому что люди были потрясающие. И то, что вы для них организовали, сама организация, это и проживание. Это, конечно же, эти мероприятия. Это бесконечные... Каждый день у нас были встречи в библиотеках. Это просто... Это праздник. Вот для меня это была неделя такая праздничная. Я вам очень за это благодарна.
Вы знаете, я думаю, что мы в самом начале покажем клип, который вы создали на ваши стихи «Обручилась с ветром». Давайте мы его сейчас покажем зрителям.
Да, и музыку, и слова, музыка и слова написаны мною, и я исполняю.
Так вы и композитор, и вы исполняете.
Да, я исполняю.
Послушаем авторский клип «Обручилась с ветром».
Такова Аля, друзья, приглашенные, а дубы сваты посаженные, ветром захмелев, машут мне листвой. Попрощайся с вольной своей судьбой и войди в чертоги природные, где стихии шепчутся водные, забыв о том, что столичная, и умчалась вдаль на лихих конях, что прислал за мной мой отец-монах, что прислал за мной мой отец.
Путь к вере достаточно продолжительное понятие, оно идет всю жизнь, это приближение к вере. Когда вы впервые ощутили Бога в себе, когда вы задумались об этой части жизни, быть может, о самой главной?
Вера, да, вы правильно сказали, что это не состояние такого человека, в котором он находится, и оно никак не развивается. Это путь жизненный. И, ну, впервые, я не знаю, как, может быть, это прозвучит немножко смешно, но впервые, я вообще в школе была атеисткой. Ну, я была комсомолкой, пионеркой, все как положено. Но почему-то, когда мне было страшно, я крестилась. Хотя я потом это вспоминала, почему-то, когда я боялась, что меня будут ругать, или там мне хотелось что-то получить вот в этой жизни, ну, что-то там, чего-то мне захотелось, я вдруг вспоминаю, что это вот в старших классах было. Я почему-то крестилась неосознанно, я не понимала, что я делаю, но вот, может быть, это уже было как-то выше меня. А потом, в 18 лет, я пришла осознанно после определенных событий в моей жизни, не очень приятных. Я когда-то рассказывала об этом на радио «Вера», впервые я об этом заговорила, о том, что я должна была погибнуть. Я оказалась в очень серьезной такой московской перестрелке, молодая девочка, там 17 лет. И вот так получилось, что я осталась жива, а я не должна была остаться. То есть все удивились, криминалисты удивились, да, что там находился живой человек. И тогда я поняла, что в этом мире работают какие-то другие законы, что мы живем не по тем законам, по которым мы учили в школе, да, что есть еще что-то. И с этого момента начался мой поиск, вот, наверное, духовных истин. Поиск, что здесь не так, что здесь происходит. И таким образом я стала много читать и потихонечку пришла к вере. Это был тоже путь не короткий. Вот я пришла в Лавру, нашла там духовного отца. Ну, так вот сложилось. И когда я его увидела, и он ответил мне на ряд вопросов, которые меня интересовали, я поняла, что это мой путь мне сюда. И вот я уже рядом со своим духовником 20 лет.
Я бы хотел сейчас прослушать в исполнении одной из лучших актрис театра, это Валентины Талызиной, ваши стихи «Тоской удушливой гонима». Послушаем.
Тоской удушливой гонима я забрела в старинный храм, где горний мир необозримый моим представился глазам. Свечей приятное мерцание и запах ладана густой. И я как будто на свидании с моей бессмертной душой. Мне не сдержать ее молений и слез горючих золотых. В миру ей нужно наслаждений. Здесь отрекается от них.
Скажите, пожалуйста, Татьяна, вы когда задумали стать поэтессой? Вот когда у вас появилось желание, я буду поэтом.
Николай Петрович, я вообще об этом не задумывалась. Я стихи пишу с детства. Будто еще маленьким ребенком.
С детства с каких лет?
Первое стихотворение там было, я не помню, что-то типа того, что «Горько-горько, женится Колька, только нет жениха, убежал он от греха». Вот, понимаете, ребенок написал такое стихотворение.
Сколько лет было?
Не помню. Ну, где-то у меня в сборнике в первом, там, по-моему, я года вспоминала. Вот. И вот так вот потихонечку я записывала стихи. Но самое сильное чувство переживания, это, конечно, была первая любовь. Вот это было такое сильное у меня вот прям потрясение, я начала писать. Но дело в том, что, как бывает часто, я такую историю стала слышать вот неоднократно, что люди, которые пишут, они очень стесняются этого. Я вот уже вам как-то говорила, что я девушка достаточно стеснительная. И я всегда это все прятала, никто не знал. Я даже и маме не показывала, никому. Единственный человек, кому я стала приносить свои стихи, это был мой духовник. Вот представьте, какое доверие, да? Доверие. Вот такое было доверие к нему. Я приносила ему свои стихотворения, и это был единственный мой такой слушатель и читатель. И, в общем-то, мой духовник и подтолкнул меня к тому, что этим нужно заниматься профессионально. Благословил меня.
Хорошо. И тогда вы решили пойти учиться в Литинститут.
Да. У меня первое образование экономическое, все очень прозаично, да, как и все у нас, как правило.
Чуть всех девушек сейчас тянет или в экономисты,
или экономисты, да. Ну, я одна из... Нет, честно говоря, я мечтала быть врачом. Хотите честно? Моя мечта была голубая, это стать врачом. Мне очень нравилось. Да. Я в дневнике в 10 классе у меня есть такая запись, что вот я всегда буду завидовать милиции, врачам, вот, ну, в общем, кем-то, кто работает с людьми. А вот я иду в эту плешку в экономической. Я, на самом деле, не мечтала об этом. Просто получилось так, что когда мы думали, куда поступать учиться, мы с мамой поехали, по-моему, во второй мед. И так сложилось, что нам сказала какая-то девушка, такая вся нарядная, красивая, одетая, сказала: «Фу, что вы, если у вас нет знакомств и у вас тут нет блата, вы даже время не теряете, год не теряете, вы лучше сюда не ходите». И тогда мы с мамой вот так, знаете, призадумались, ну что делать? Ну, был институт народного хозяйства имени Плеханова. И мы приезжаем туда, и там нас встречает такая же девушка, не менее красивая, не менее разодетая, и сказала: «Поступайте, поступайте, вы обязательно поступите». И вот так смешно был сделан этот выбор. Да. Я закончила Плехановский. Ну, сразу же после института я вышла замуж, и это уже была другая жизнь. Это
все-таки о Литинституте, да, о том, какое образование сейчас получают наши литераторы.
Да, и когда... поговорим об этом, да. И когда Владыка благословил меня заниматься этим профессионально, потому что первые сборники, они, конечно же, мне иногда бывает даже за них немножко как-то неловко, потому что они сырые, и стихи такие, может, где-то наивные. Потому что, ну, я же не занималась, да, филологией, я все-таки, получается, ну, почти технарь, да, экономика. И, конечно, мне нужно было поучиться, да, узнать. И таким образом он благословил, мы нашли этот институт литературный. Я поступила в литературный институт на ВЛК, на высшие литературные курсы, которые в свое время заканчивал Чингис Айтматов. Это люди, которые с высшим образованием, им не нужно второй раз поступать. Они, в общем-то, там очное образование для тех, у кого есть высшее образование. И это был самый точный, правильный выбор в моей жизни, потому что я всей душой я полюбила этот институт, ходила туда как на праздник и полюбила преподавателей. И до сих пор я поддерживаю связь, общаюсь и даже, признаюсь вам честно, тайком хожу на лекции, когда мне что-то интересно, потому что этих преподавателей можно слушать бесконечно.
И что вы думаете,
Как держится наш ЛИД-институт? Все ли нормально там?
Николай Петрович, это просто боль моя. Я настолько люблю это заведение, считаю его одним из лучших заведений учебных. Я слышала, я не знаю, насколько это соответствует действительности, я слышала, что аналогов литературному институту нет даже и нигде в мире. Вы представляете, приходят люди, одаренные, пишущие. Это те люди, которые должны понимать, с каким материалом они работают. Вот если обучается человек в строительном вузе или в каком-то другом, один из главных предметов – это сопромат, правильно? Сопротивление материалов. Нужно понимать материалы, с которого ты строишь здание. Но здесь люди, работающие со словом, кто должен лучше них знать, как устроено слово, как устроена словесность. И не может не вызывать беспокойства, вот моего, например, и таких же, как я, мы многие очень переживаем, что кромсается и режется кафедра русского языка.
В
ЛИД-институте, да. Это вот просто боль моя. Что происходит? Вот под этим красивым словом, неким оптимизация, да, я не знаю, что они там оптимизируют, ну, сейчас везде это слово.
Бес оптимизирует все, что может.
Вот, наверное, да, это только с рогами и копытами можно это оптимизировать. Ну, не будем, конечно, на людей, скажем, что это некий процесс, да, оптимизация. И вот вы представляете, кафедра русского языка убрали церковно-славянский язык. Основу, да, на которой вообще стоит словесность, откуда все развитие, откуда идет. Я, например, считаю, что утрата, огромная утрата для литературного института, что профессору Камчатнову пришлось уйти, лучшему, наверное, в России специалисту по церковно-славянскому языку. Я вам скажу, что вот его, он написал для бакалавриата книгу там, от 11 века до Пушкина. Это такое увлекательное чтение, что вот я, например, как художественную литературу с огромным удовольствием беру в руки и перечитываю. Вы знаете, это глыбы духовные. Вот эти преподаватели, на них же как на китах филология стоит. И в результате ЛИД-институт лишился Камчатного. Нет такого специалиста. Убрали историческую грамматику. То есть понимаете, что получается? Что получается, что русский язык упирается в орфографию и пунктуацию. Но это далеко не так. Язык – это материя, это тонкая материя. И нужно знать, как он устроен, нужно знать систему языка, нужно уметь им оперировать. И тогда у нас будут достойные поэты. И тогда будет пополнен пласт, тот самый великий пласт русской литературы. Если этого не будет… И как там сейчас, знаете, я знаю, прошу прощения, что я это произнесу, ну, лишь бы с ошибками не писали, но это же словесники, это смешно. Нужно знать систему языка. ЛИД-институт лишился Михальской, профессор Михальская. У нас сегодня, по-моему, в России два великих риторика. Это Аннушкина и Михальская. И Михальская преподавала в литературном институте. Тоже сейчас на кафедре ее нет. В общем, вот здесь это вызывает, конечно, беспокойство.
Как говорит Евангелие от Иоанна, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Гоголь же говорил, что сейчас идет бой, самый главный бой, бой за душу человека. И этот бой идет и в ЛИД-институте.
Конечно, конечно.
Я все-таки надеюсь, что те, кто удерживают, так сказать, истину в ЛИД-институте, все-таки не позволят уничтожить.
Люди должны понимать, что за все деяния, за всю эту оптимизацию мы же все дадим ответ. И какой будут давать ответ студенты, это один ответ. А какой те, которые принимают судьбоносные решения, это другой ответ. Но неужели ничего не боятся? Я вот этого не понимаю. Все-таки...
Тогда попробуем еще напомнить еще одно изречение евангельское. Невозможно не прийти в мир соблазном, они должны прийти.
Да.
Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит, или тем людям, которые подыгрывают лукавому. Держитесь, братья.
И я еще думаю, Николай Петрович, что вот через эту оптимизацию в результате придет момент, когда вуз захотят признать неэффективным, что меня, в общем-то, очень беспокоит, закроют, а земля, вот этот вот кусок земли огромный в центре, это, вы знаете,
кусок.
Можно всю жизнь работать, если кому-то правильно распорядиться этой землей. Но для этого нужно сохранить, для того, чтобы этого не было, нужно сохранить то богатство, которое было собрано в литературном институте, тех людей. Люди – это тоже богатство, это великое богатство, эти души, эти умы, эти знания. Нужно сохранить этих людей, нужно сохранить ту систему образования, которая была раньше. Нужно относиться к этому очень трепетно. Я вот об этом бы очень попросила.
Я бы хотел сейчас чтобы наши зрители услышали еще одно ваше произведение «Страстная пятница», которое читает народная артистка России Валентина Талызина. «Страстная пятница».
Под куполом храма в тревожном волнении стояла пред Богом, распятым в свой срок. Молилась на Божьем святом погребении, и теплой слезой воск на пальце мне тек. Цветы и каноны, священник и ладан, и пение певчих, как ангельский сон. Поклоны, поклоны, земные поклоны. Господь в плащанице, ко гробу идем. И ноги немели, и вроде устала, но голос услышала в сердце моем. Ты Господа нынче сама погребала, Он будет с тобой в погребении твоем.
Татьяна, всегда моим гостям я задаю вопрос, который меня тревожит. Иначе зачем ты проводишь время, тратишь свое время, как не для того, чтобы поговорить о чем-то самом важном? Мы с вами коснулись несколько вопроса образования вашего в Литинституте. Но вы, как человек, как мать, как вообще думающий человек, вы же видите, что сейчас происходит с нашим образование. Есть ли у вас какие-то мысли на сей счет?
Да, конечно, это не может не беспокоить, да, меня, как правильно вы сказали, как мать, как христианку, как православную женщину, но вообще просто как гражданку этой страны. Есть вещи, которые просто не могут не волновать и не вызывать, в общем-то, даже переживания. У меня есть подруга, например, она заведующая кафедрой одной очень престижной московской школы. И мы очень часто с ней беседуем. И мы говорим с ней о проблемах образования сегодня. Особенно меня, конечно, волнует словесность. И каково же было мое удивление, когда она мне рассказала, что по новым федеральным стандартам, в 9 классе оставили всего лишь один урок русского языка в неделю. Вот давайте на секундочку с вами задумаемся, что такое один урок. Это 45 минут. Сколько человек в классе? Ну давайте, 30 выше, может чуть-чуть ниже, в основном такие классы. Дальше. Нужно подготовиться к ЕГЭ. Откуда время заниматься русским языком? Практически этого времени нет. То есть язык оскудевает. И самая главная проблема еще, вот, которую она обозначила в нашем разговоре, она сказала, что самое страшное для нее, вот как для преподавателя, что дети перестали понимать текст. Если они перестали понимать текст, значит, они уже не поймут произведение, да? Они не будут читать. И отсюда все вытекающие последствия. Мы понимаем, что эпистолярность уходит, да? Остаются вот эти вот, ну, там, письма, короткие смски. А ведь что такое русский язык, Николай Петрович? Это же богодухновенный. Вообще язык — это богодухновенность. Это ангел-хранитель народа, как я уже говорила здесь на Союзе в одной программе. И я убеждена в этом, что это ангел-хранитель народа. Сохраним язык, сохраним народность. И вот мне такое ощущение, я прошу прощения, может быть, за излишнюю жесткость здесь, у меня такое ощущение, что это, кроме как диверсии, вообще никак назвать нельзя.
А вы говорите, что это жесткость, а бывший замминистра культуры Российской Федерации, бывший депутат Государственной Думы, бывший разведчик ГРУ, офицер ГРУ, который был председателем общественного совета Минкультуры, пока его не отставили чиновники абсолютно нелегитимно с этого поста, Павел Анатольевич Пожигайло приехал в Лондон и сказал, заявил, что я бы вывел из нашего детского, нашего российского образования английский язык в таком объеме. И ему задали вопрос, англичане, как это возможно, вывести английский язык? Тогда он ему задал вопрос, скажите, как бы вы отнеслись, чтобы в ваших английских школах был один час в неделю английского языка и 8 часов русского? И ему ответили, это невозможно. Он говорит, так что вы от нас-то хотите? Так вот, продолжим эту тему. Вот что вы об этом думаете? О нашем образовании нынешнем, которое некогда было одним из лучших вообще в мире.
Говорят, финны и живут по нашей программе. Я сама это не проверяла, но говорят, они обучают детей. Это сегодня одна из самых эффективных форм обучения. Что касается, конечно, языка, здесь нельзя назвать все это иначе, как, ну, как это планомерная акция уничтожения русского языка, как языка носителя культуры прежде всего. Я понимаю, конечно, мы живем сейчас в таком мире, когда наши дети не могут не знать английский язык, потому что нет занавеса, они должны общаться. Но мое мнение, вот как женщины, как матери, что это должно быть или факультативно, или должны быть, например, два урока, ну, должна быть какая-то мера. Во всем. Но если вы хотите получить специальное образование, то у меня сын, например, закончил спецшколу английскую. Там было больше английского, но у нас русский не страдал. Я не знаю, за счет каких предметов они выходили. То есть мы не можем с вами сказать, что английский язык – это совсем плохо во время развитых коммуникаций. Но форма, в которой должны наших детей обучать, должна быть другая.
Вы упомянули сейчас вашего сына. Я видел вашего сына. И он меня, честно говоря, порадовал тем, как он общается с людьми, как он говорит, как он выражает мысли. Он аспирант МГИМО и, кроме того, и подьякон епископа Георгиевского и Просковейского и Гедеона. То есть человек, он в его возрасте вполне воцерковленный. Прежде чем мы с вами продолжим беседу, я бы хотел, чтобы мы послушали, как он, ваш сын, на вашем творческом вечере читает ваши стихи «Нас ничему война не научила». Итак, сын Татьяны Маруговой, Александр.
Нас ничему война не научила. Мы не усвоили ее урок. И ни кресты, ни братские могилы, ни тонкий крематория дымок не научили помнить цену жизни. Наш мир сегодня заживо гниет, когда подняли голову фашисты, и колокол на бат тревожно бьет. Как больно тем, что головы сложили. Как страшно память предков предавать. Они до крови родине служили, они за нас шагнули умирать. Но что же получилось? Не добили? Или добили? Мы взрастили вновь все эти своры, что отцов убили, что лили дедов беспощадно кровь. В обидах, распрях, зависти, гордыне мы потеряли ценное давно. Жизнь человека, как его святыню, как главное, что небом нам дано.
А поскольку вы мать, и вы занимаетесь, судя по тому, какой у вас сын, его воспитанием, вас это тревожит. Образование и вообще то, что делается в нашей культуре. Мой традиционный вопрос каждому гостю моему дорогому задаю. Его отношение, ваше сейчас отношение, Татьяна, к тому, что сейчас усиленно проталкивается нашими чиновниками, Минкультуры, правительством, поддерживается веяние так сказать, инновационной культуры. Даже появились такие инновационные центры культуры, с которыми я, как заместитель председателя общественного совета, начал бороться, объясняя чиновникам, что нет в природе такого понятия «инновационная культура». Есть культура, основанная на наших традициях. Они пытаются это внедрить. Наши чиновники тратят огромные деньги, правительство, на строительство так называемых современных центров культуры, центров современной культуры. Вот ваше личное отношение к современному кино, к современному театру, к современной поэзии, к современной, так сказать, музыки, если ее можно таковой назвать.
Николай Петрович, ну я здесь совсем традиционных взглядов. Конечно же, я считаю, что то, что сегодня происходит с нашей культурой, я не могу сказать, что это что-то естественное. У меня такое ощущение, что этот процесс все-таки навязанный. И вообще это для меня интересная тема, но я бы немножко с другой стороны к ней подошла. Если вы позволите, да, если вам не понравится, то просто уберете это. Вот смотрите, очень интересная история происходит, например, с ток-шоу. Я коснулась немножко вот этой вот темы ток-шоу на федеральном канале. И вот вы представляете, федеральный канал, да, «Россия-1», ток-шоу делает передачу о русских ребятах наших, российских, которые на Западе победили среди рабочих профессий. То есть туда поехали ребята, которые там, кто-то краснодеревщик, ну, занимается такими профессиями. И эти ребята победили, привезли золото Олимпиады. И канал, телеканал «Россия-1» делает передачу об этом. И что вы думаете, передача абсолютно не рейтинговая. Никому не интересно смотреть о мальчиках-героях, о девочках-героях, о тех, кто честь нашей страны защищал. А когда льется какая-то грязь, ну, вы сами, да, понимаете, какие там бывают передачи, то рейтинги зашкаливают. Вот объясните, почему это происходит, Николай Петрович.
Попробую вам объяснить, я об этом думал. Кто делает эти рейтинги телевидения и как они делаются? Это сами каналы обсчитывают, там 1000 человек. И главным образом в главных городах, в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, может быть, 1000 человек всего. Что же они, вот что они щелкают, пока они стоят там на кухне или пока они пьют чай?
То есть вы думаете, что эти цифры не отражают действительность?
Это абсолютный непоказатель. Если бы людям показывали вещи, вот, так сказать, и программы такого рода, о чем вы говорите, фильмы такого плана, как там, я не знаю, фильм «Поп Хотиненко» от Владимира, фильмы выдающегося нашего документалиста Бориса Лезнева, «Вешки над рекой». Да я «Вешки над рекой» Бориса Лезнева я не поставлю рядом ни с одним блокбастером Америки. Так вот, если бы этому фильму российские каналы давали рекламу такую же, какую они дают западным фильмам, и приучали их к мысли о том, что есть то мощное русское кино, которое можно глядеть и нужно глядеть, и те программы, и подавали бы их в эффектной упаковке, да люди бы пошли. А сейчас вот эти последние 30 перестроечных лет, что говорят каналы? Иди, смотри, Россия. Дневной позор, ночной позор, там «Иронию 2», эту чепуху, там и так далее. Иди, смотри, это надо всем видеть. И люди идут. Иди, гляди, значит, движение вверх. Да нет там движения вверх. Все, движение вниз нашего кино. Идет абсолютная девальвация и подмена понятий.
Это вообще для меня вопрос интересный. Я вам благодарна за этот вопрос. Он и для меня, как для человека, да, как для гражданина, интересный. Потому что я всегда все-таки его себе задаю. Русский вопрос – это кто виноват и что делать? Да? Это же никуда от этого не деться. Я всегда задаю себе этот вопрос. От человека зависит, да? Извините, что мы хотим от потребителя? Или все-таки наш вкус воспитывает то, что сегодня нам...
Общество воспитывает, манипуляторы воспитывают. Вот мне, кстати, рассказывала одна испанка, что говорит, вот у нас тоже в Испании было время, когда ну, просто все позволили абсолютно. Вот глядите, вот эти ток-шоу идиотские абсолютно. Вот это вот про то, про это, про голубых, про розовых. Гляди, страна. Испания стала глядеть. И потом вдруг руководство Испании подумало, нельзя идти этим путем. И ввело какие-то свои ограничения, законы, рекламировать стало другие программы, и там начали перестраиваться. Пора это сделать России.
То есть это очень интересный опыт. Это очень интересный опыт, конечно, его нужно перенять.
Также в Сербии, простите, да. Еще одна ремарка. Я туда приехал, значит, блокада Сербии, бомбежка и так далее, отрезана Сербия от всех, туда вообще не попасть, я чудом попал. И что я слышу, пока еду я в автобусе сербском? Одни сербские, значит, мелодии, танцы сербские, песни сербские, Америки нет, вообще в эфире. Но как только окончилась блокада, мгновенно опять дьявол полез во все щели сербского телевидения и радио. У нас происходит то же самое.
Какой вывод?
Какой вывод? Наш президент уже принял исторический указ в 2014 году об основах государственной культурной политики, о котором, об указе президента, министр культуры Мединский говорит, что это отныне конституция для нас, для чиновников Минкультуры. А в этой конституции заложено, вот то, что вы бы хотели поправить, что все в нашей культуре, то, что поддерживается государством, должно опираться, вот то, что поддерживает это государство. Прочее рыночное пускай делается под забором, про голубых, про розовых, на свои деньги, а не то, что бы тратило государство по миллиарду рублей на эти театры.
Этот указ президента имеет, я считаю, планетарное, так сказать, значение. Почему планетарное? Потому что Россия единственная в этом мире страна, которая издала такой указ президента о культуре, о культурной политике, что она должна опираться на наши морально-этические нормы, на наши морально-этические нормы, на духовные и нравственные ценности нашей русской культуры, и чтобы мы аккумулировали вот это все лучшее сейчас, в это время, и передавали грядущим поколениям все самое лучшее.
Вот в этом контексте я бы очень... Я знаю об этом указе, и, конечно, это очень приятно. И я хочу сказать, что мы сегодня очень часто слышим с экранов таких телеканалов, как и «Спас», и «Союз», о том, что у нас нет идеологии. У нас нет идеологии, ее убрали.
Идеология есть, идеология вседозволенности сейчас. Торгашей идеологии, все можно.
Ну, это, наверное, все-таки, скорее всего, не идеология, а это как какой-то вектор деградации. А вот этот закон, который подписал президент, я думаю, что он и есть наша идеология. Сохраним абсолютно культуру. Верно. И не надо ее искать, и не надо сейчас говорить ни нашим политикам, ни нашим там, что у нас нет. Вот наша идеология – сохранить нашу историю, сохранить культуру, сохранить язык, сохранить нравственные и духовные ценности. В то время, когда в мире все летит непонятно куда, мы же видим, что происходит на Западе, мы видим, какие ценности. Вот вы знаете, я только что прилетела из Парижа. И я вам хочу сказать, что вот количество этих пар, да, о которых мы с вами, ну, говорить не будем, но подумали, оно просто сейчас уже доминирующее. Особенно, когда ты сидишь где-то в каком-то кафе и так далее, они уже ведут себя настолько нагло. Знаете, я не хочу, чтобы это приходило ко мне в дом. Поэтому вот, это вот этот документ, в котором содержится культурная политика, он и должен быть нашей идеологией. Я думаю, что так.
Да, но протест у очень многих наших коллег. И я видел, как в общественном совете Минкультуры один из тех, кто руководит театральным процессом, большим театром, узнав о том, что вот я, в частности, продвигаю идеи президента о новой культурной политике, о традиционных ценностях, возмутился, сказал, какие традиционные ценности? Мы, мол, нетрадиционные люди, зачем нам эти традиционные ценности?
Кто нетрадиционный?
Ну, вот тот, кто...
Ага. Кто это говорил?
Возмутился впрямую, он так, естественно, не говорил, но это понятно, что против традиций, которые сохраняют народ, могут лишь быть, ну, люди.
Ну, потому что сейчас идет такая война против семьи, идет страшная война против семьи. А ведь только в семье, только в этих традициях и ценностях будет сохранение народа, а если народа, то и государственности. Вообще, вы знаете, мне, конечно, меня вот это немножко все удивляет. Меня удивляют вот эти политики, которые не понимают, да, что они делают. Они же рубят сук, на котором они сидят. Наше государство испокон веков, вот если мы с вами посмотрим, оно, в общем-то, в традиционных ценностях хранится. Оно хранится Богом в традиционных ценностях. Если мы подрубим этот сук, то вы рубите то, на чем вы сидите.
Большинство этих политиков, а я их тоже вижу, и чиновников тех же Минкультуры, я с ними общаюсь, вот 5 лет я их вижу все время, я уже открыто говорю, что 90% не имеют никакого понятия о подлинной культуре. И, естественно, вот эти люди, и они, кстати, и бывший замминистра культуры, пропустивший, подписавший прокатное удостоверение фильма «Матильда», говорил: а я атеист, а что, мне нравится этот фильм. То есть атеист, то есть я, говорит, отрицаю я Бога, наличие Бога. А как ты можешь руководить культурой, отрицая Бога? Как это возможно?
Николай Петрович, мы с вами договорились о том, что разговор наш должен быть абсолютно откровенным, и поэтому я позволю себе тоже рассказать о том, что я общаюсь с некоторыми людьми, которые считают себя из, так сказать, из той когорты, я бы так назвала, людей, которые что-то решают, принимают законы. И вы знаете, когда я вот вижу, какого духа, да, какого духа эти люди, я начинаю думать, что они не могут просто принимать никакие адекватные законы. И вот это, конечно, страшно. Эти люди просто не могут управлять. Потому что с таким настроением, с таким настроем обогащения и так далее, ну, я надеюсь сказать, что все равно над нами Бог. И Россия управляет Господь. И Господь все равно все видит, все знает. И все это до поры до времени. Мне не очень хочется уходить здесь в то, что вот ругать тех, кто принимает законы и так далее. Я согласна, здесь очень много проблем. Нужно думать о том, что не о деньгах, да, а о человеке. Нужно сохранить человека, потому что обогащение, которое, опять же, идет как, ну, как паразитирование, да, вот, на государстве, в конце концов, разрушит государство. Нужно все-таки думать о человеке, нужно думать о душе, нужно думать о тех, кто и есть государство. А государство все-таки это народ. Это прежде всего народ. Но я хочу призвать, вот благодаря этой вашей площадке, благодаря этой передаче чудесной, я все-таки хочу призвать наших людей, наших сограждан, самим быть немножко лучше. Чтобы каждый человек на своем месте, где бы он ни находился, старался быть немножко лучше. Вот я сегодня хочу выругаться, но я не буду, потому что я буду немножко лучше. Я хочу разгневаться, но я не буду. Я хочу сделать плохое, я хочу позавидовать соседу, но я не буду. И у меня есть такое ощущение, что если каждый человек будет стараться работать над собой, каждый человек, пусть даже он обиженный, униженный. Вот что такое, наверное, для Бога, разрешите мне о таких вещах порассуждать, вот что такое, наверное, для Бога некая территория, некий народ, да? Это вот как радиация. Радиация же фонит, точно так же и человек, наши мысли, вот мы тоже, мы фоним, вот, наверное, туда, в небеса. И вот представляете, когда люди думают вкупе о благом, или когда они вкупе молятся, да, или когда эти люди вкупе думают, например, о каких-то гадостях, там, ну, я не знаю, ну, о чем-то там совсем низменном, то, наверное, вот этот вот фон вот этой территории будет не очень благоприятный. Почему говорят, что каждый народ достоин своих правителей? И это, я убеждена, это мое убеждение. Все-таки надо немножко каждому человеку, Николай Петрович, чуть-чуть начинать с себя. Каждому из нас. Я вот к этому бы все равно призвала.
Попробуй скажи это. Не буду имена я называть тем, кто руководил нашей культурой.
Мы же с вами верующие
этим
люди.
Этим занимаются. Вы с себя начните. Они скажут, атеисты, да, что нам с себя-то начинать?
Вы встаньте лучше.
У нас деньги, бюджет. И мы хотим дадим позитивному. Хотим дадим чему-то патологичному.
Николай Петрович, ну мы же с вами люди верующие. Тем более мы на телеканале «Союз». Мы же понимаем, что у Господа все до поры до времени. Ведь Господь очень долго терпит и смотрит, и наблюдает. И я не думаю, что какие-то безобразия могут быть бесконечны. И если мы с вами, если люди, которые нас окружают, наши дети, если они будут лучше, если мы, вот мы на своем месте, каждый, вот вы делаете эту передачу чудесную, прекрасную, сколько вы делаете? Ну, просто трудно это переоценить, сколько. Я это делаю своими стихами. Я как мать смогла воспитать сына. Вот такого, какой он есть, да? И я думаю, что каждый человек, и Господь, видя нас, на каждый народ достоин своего правителя, будет все это выравнивать. Я имею право на такую точку зрения?
Ну, очень хочется ее поддержать.
Да.
Одна из ваших книг названа «Уроки бытия», по-моему.
Да.
Это так, да?
Да.
И это название вашего стихотворения, которое сейчас мы и покажем нашим телезрителям.
Такое программное для меня стихотворение вот сегодня.
Теперь мы снова вместе. Бог и я. и рядом никого так нужно. И далеко знакомые, друзья, но мне без них не весело, не скучно. Все уготовано тогда, когда на свет мы в муках матери, как и в своих, приходим. Но будет путь наш долг или нет, от этого наш ум, увы, свободен. Мы учимся любить, мы любим, учимся прощать и понимать, хоть иногда напрасно. И, к сожалению, учимся терять, пока не станет наша жизнь бесстрастной. Дают и не берем, потом грустим, хотим, не получаем, ищем снова, находим, но предательски молчим. Для слов любви язык бывает скован. И я беру уроки бытия, ищу опору, изучаю взгляды, но чтоб была яснее мысль моя, лишь Бог и я, и никого нет рядом.
Вы хотели быть врачом?
Да.
Стали экономистом, вы выучились, но потом вас, так сказать, Господь подвиг на то, чтобы вы писали стихи. И сейчас, видимо, это вас и спасает в трудное для вас, так сказать, достаточно время жизненное, трудное время. Скажите, много ли вы уделяете поэзии и каковы ваши планы как поэтессы? Что дальше у вас?
Спасибо за этот вопрос. Это очень для меня сейчас вот важно об этом сказать. Я познакомилась с потрясающей девушкой, она композитор. И она услышала музыку моих стихов. Вот сейчас мы находимся в процессе, мы занимаемся песнями. Я думаю, что уже скоро выйдет, как минимум 5 потрясающих песен на мои стихи. Я сама начала заниматься вокалом. То есть вы слышали в моем исполнении песню. Но я в детстве пела, я солировала, но все-таки хотелось бы поучиться. Владыка благословил, мой духовник. И, возможно, когда-нибудь я смогу... я не буду певицей, это понятно, да, это уже смешно. Но, например, на каких-то своих вечерах, или, например, чтобы подать свои стихи как-то в какой-то иной форме, конечно, я буду петь. Это первое. Второе, что я делаю, я экранизирую свои стихи. Это тоже интересная работа, потому что этого никто не делает, кроме меня. Да, читают поэты, а я делаю именно такие вот минутные. Вот сейчас у нас 2-минутный ролик появится. Это такое 3D-стихотворение. Это не плоское стихотворение, которое можно прочитать, а вы уже слышите оттенки, вы уже видите вторые планы, третьи и так далее. Это очень интересная работа в контексте вообще современной жизни, вот этого клипового мышления современных людей. Поэтому таким образом я думаю, что мы к поэзии тоже привлечем большее количество читателей, интересующихся людей, особенно молодежи, да, через такие работы. И, конечно же, в планах выпустить уже 9-й сборник, он в работе. Я бы хотела, я думаю, что в ближайшее время мы займемся с моим редактором, с Никольской Татьяной Евгеньевной, доцент литературного института, который очень люблю, мы займемся тем, что сделаем духовный сборник. У меня стихов очень много духовных, но выберем самое лучшее, самое яркое и издадим такой вот сборник.
Перед нашей программой вы прочитали мне одно ваше стихотворение, которое мне очень понравилось. Я бы очень хотел, чтобы вы сейчас его повторили для многомиллионной аудитории.
Это стихотворение было дневниковой записью. Сегодня я творю как-то, наверное, совсем нетрадиционно и не так, как я это делала раньше. Да, у меня нет стихов, практически не осталось на листочках или где-то. Это все дневники. Вот я, например, записываю то, что меня беспокоит, я веду дневник. И тут же мне, как бы, то, что у меня болит, да, возникает стихотворение. И вот это стихотворение было дневниковой записью. Земля моя, ты видела так много. Тебе ли не понять моей беды? Когда-то на тебе распяли Бога, дав желчь ему, когда просил воды. Кто более, чем он, был невиновен? Кто чище был, чем он, но был убит? И каждый должен быть бедой доволен, коль самый чистый на кресте молчит.
Это подлинная поэзия. И это полезно всем было послушать, тем, кому сейчас плохо, кого распинают, кого судят, кого пытаются уничтожить. Христа безвинного распяли.
Николай Петрович, когда у меня начались вот эти мои страдания, да, мое мытарство жизненное, конечно, у меня особый путь. А Владыка, мой духовный отец, на вопрос «за что?», да, потому что я никак не могла, я же пытаюсь вину искать, да, в чем? Мы же обычно так, мы так устроены, люди думающие. И тогда он мне сказал, что люди, живущие благочестиво, всегда будут страдать.
И создавать прекрасную поэзию. И именно поэтому я бы хотел, чтобы мы завершили наше общение вашим клипом, как принято говорить, клип. Песня «Вольная», замечательная ваша работа. Чем вы ее предварите? Как вы это создавали?
Да, дело в том, что это стихотворение написано достаточно давно, и оно написано было вместе с музыкой, потому что эти стихи ложились на какую-то музыку, которая звучала у меня внутри, да, в моем сердце. И вот получилась таким образом вот эта вот песня «Вольная». И мне хотелось, и тоже благословил духовник, сделать такой клип, в который я вложила все свое понимание, ну вот постаралась, да, какие-то коды, да, многокодовость такая здесь. Вот это современное, кстати, сегодня модное слово. Я вложила все коды, всю мою любовь — это Русь, храм, вера, Христос, хлеб, красота. И все остальное — то, что увидят там телезрители.
Ой, долинушка моя дольная, песня ты моя, песня вольная, улетела вдаль голубинушкой, заплелась печалью судьбинушкой, улетела вдаль голубинушкой, заплелась печалью судьбинушкой. Ой, ты жизнь моя одинокая, чернобровая, черноокая, я одна стою средь вольных валей, обнимаю Русь всей душой своей. Я одна стою средь вольных валей, обнимаю Русь всей душой своей. Обнимаю Русь необъятную, солью осолю с невозвратною. Упаду я в Русь мелким зернышком, прорасту, пробьюсь снова к солнышку. Упаду я в Русь мелким зернышком, прорасту, пробьюсь снова к солнышку. И раскину ветви свободные, там найдут покой люди добрые, и укроются, Бога призовут, Господу Христу славу воздадут. И укроются, Бога призовут, Господу Христу славу воздадут. краса моя, больно больная, ты растишь себе свои зернышки, чтоб светила Русь миру солнышком, ты растишь себе свои зернышки, чтоб светила Русь миру солнышком. Светила Русь миру солнышко.
Я еще раз искренне поздравляю вас с этой очень большой наградой, потому что получить «Витязя» могут у нас только поэты, поэты достойные. Я вам искренне желаю и выстоять, и вытерпеть, и не отчаяться, и верить в то, что все будет и у вас, и у нашей России, любимой, хорошо.
Николай Петрович, а можно я попрошу святых молитв? Просто кто может, чтобы помянули меня, Татьяну и Александра, моего сына. Ски канал особый, больше ничего не нужно.
Вас услышали, за вас сейчас уже молятся те, кто видит нашу программу. А мы все вместе пожелаем поэтессе Татьяне Немороговой вот того, что мы уже пожелали – долгой поэтической жизни, служения Господу и России. Мир вашему дому.
Спасибо, Господи.